Братья и сестры, хочу упомянуть еще имя одного заступника в 30-е и 40-е годы в нашем братстве, который, если не Праш, остался жив и совершал свое служение как там вот в Америке, как уполномоченный Всероссийского союза баптистов, то этот брат-заступник жил в Германии, его спецслужбы арестовали в Германии, когда пришли советские войска в Берлин. Его там нашли. Ну, может быть, уже отчасти я говорил об этом, где-то и в журналах, по-моему, это имя звучало. Фербер Макс Робертович, 1899 года рождения. Он был в свое время членом Московской церкви Красновородской. Потом в 1933 году он был депортирован, лишен, он был поданным Германии, немец. И находясь в Германии, он был членом миссии «Свет на Востоке». И ежемесячно пересылал от 100 до 200 посылок продуктовых по конкретным фамилиям узников. Через торксины, был такой торксин, торговля с иностранцами сокращенно, пересылал валюту, где можно было ее обналичить, купить продукты питания, и эти деньги спасали в то время многих от голодной смерти. Он этим служением, он в этом осознал свое призвание, совершал его до 48-го года служения. У него были узники, списки узников. И вы знаете, когда советские войска пришли на территорию Берлина, он жил на той территории, которая была не подконтрольна советским войскам. Но его обманным путем заманили в ловушку. Ему сказали, что вы должны прийти на в советский сектор. Для вас тут ценная бандероль есть. Он чувствовал что-то не то. Помолился и ушел, и больше жена его не встретила. Его там уже ждала конвойная служба. Ему одели наручники тут же. И он был 30 августа 1937 года арестован 6-м отделом оперсектора Советской военной администрации города Берлина. 29 августа 1949 года он военным трибуналом гарнизона Советского сектора оккупации города Берлина. Макс Фербер был осужден на 25 лет лагерей за заступничество, за помощь, за посылки, за деньги семьям узников, за то, что его сердце билось в унисон с нашим братством. Он был еще раз осужден в 49-м году, а когда я был в Германии в прошлом году, я нашел архив Макса Фербера и нашел письмо его жены. Письмо его жены, она сообщает дату его смерти. Берлин, 22 января 58-го года. Я получила ответ, который гласит, что мой муж Макс Фербер умер 24 мая 50-го года в лагере. Я теперь знаю, что мой дорогой Максюша отдыхает на Божьем лоне от всех забот и скорбей. Вот слово, которым подкрепляет меня Господь, Бог, пишет его вдова. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Остаюсь с приветом, ваша сестра в Господе Ольга Фербер. Итак, он умер в лагере меньше, чем через год после ареста. А вы знаете, в то время на территории бывших концлагерей советские войска разместили свои концлагеря. И вот в этих концлагерях содержали военнопленных немцев. И там же, в одном из этих спецлагерей, умер наш брат Макс Фербер. Это был заступник. Господь воздаст его за то, что он посетил. Когда были голодны, он окормил. Были в темнице, он посещал, он утешал, он молился. И он делал все, что он мог, не думая о последствиях. Нам неизвестна, к сожалению, судьба его детей. Я имею мечту, когда-нибудь мне братья-немцы помогут разыскать его жену, его детей. Я знаю, что его дети живы в Германии, где-то живут в Швейцарии. Когда-нибудь мы с ними встретимся и найдем фотографию этого дорогого брата. А если нет, братья и сестры, это славное наше воинство ждет нас в небесах, которые заступились и положили душу свою за братьев. И умерли, и могилы их до сегодняшнего дня нам неизвестны. Братья и сестры, кончилась война, было организовано всех Б. Ситуация еще хуже стала. Для того, чтобы не распространяться на эту тему, маленький фрагмент прочитаю из письма. Вот здесь подпись «Карев Житков». А письмо Всесоюзного света евангельских христиан-баптистов датировано 11 сентября 50-го года в английский журнал «Baptist Times». Есть такой журнал Всемирного Баптистского Альянса. И в этом письме они пишут: «Мы можем определенно заверить всех читателей уважаемого журнала «Baptist Times», что ни один из граждан Советского Союза не осужден и не заключен за свои религиозные убеждения в СССР. И все сообщения за границей о преследованиях в СССР людей за религиозные убеждения являются вымыслом, ложью и клеветой на советский строй. Братья и сестры, это 50-й год. Это тогда, когда еще не освободились, еще живы были в лагерях тысячи и тысячи братьев, с которым эти авторы этого письма делили тюремную похлебку. Просто их досрочно освободили для Октябрьского съезда, совещания в Москве, чтобы создать видимость свободы. Да? Их оторвали от этих братьев, эти братья продолжали быть при этой похлебке. Когда они это писали и подписывали, я так пытаюсь понять, они видели перед своими глазами вот эти лица своих собратьев, с которыми еще 5 лет тому назад делили общую тюремную похлебку. Как они могли это делать? Они захотели умереть на своей кровати. Они захотели свободы, они умерли, как хотели. Но смогли ли они жить, как хотели? Что это за жизнь? Получили Житков по случаю 60-летия. От Сталина получил личный подарок за большой вклад, внесенный в миролюбивую советскую политику. Личный подарок от господина, от главы государства Сталина. И этот документ у нас есть. За что? За отречение от узников, за предательство, за тысячекратные доносы, за то, чтобы в церквах не молились об узниках, за отречение, за отказ от заступничества. И когда эти узники освобождались после смерти Сталина в 1955 году, было написано инструктивное письмо по всем регистрированным церквам до тех пор, пока вот эти осужденные по 58 статье не покаются, за свою контрреволюционную деятельность в члены церкви не принимать, к вечере не допускать, их не приветствовать. И вот они, как нам брат вчера говорит, с бородами вот такими выходят из лагерей по 25 лет, отсидели в камерах смертников, сидят как прокаженные, им руки никто не подаст, их в дом никто не... Их до вечери не допускают, они плачут, говорят, братья, мы мечтали 25 лет, хранили Богу верность до этого дня дожить, пришли к своим и свои не приняли. Инструктивное письмо, если им старшим присутствует. С регистрации снимут, если осужденный за контрреволюционную деятельность будет в вечере участвовать. Нельзя руки им подавать, братья и сестры. И они пишут, для нас эти страдания в Доме Божьем больше, чем в камере смертников, когда мы находились. Пришли к своим, и свои не приняли. Выживших не принимала церковь. Это результат деятельности вот этих Каревых, Житковых и им подобных. Вот такая была ситуация, братья и сестры. И мы сегодня... Не зря я прочитал, что сначала Бог вернулся в наши ряды через освящение, через покаяние. Он стал среди нас, Он пошел среди нас, а потом мы стали славнее всякого народа. А потом мы смогли восстановить принципы заступничества, чтобы полагать душу свою за братьев. Сначала Бог через очищение и освящение вернулся в стан народа своего, а потом мы смогли в силах выполнять то, что Господь нам предписал, ту программу выполнять, которая вышла из уст заступника. Мы должны полагать души свои за братьев своих. Братья и сестры, и когда уже появилось наше братство, у нас тоже узники появились, и немало у стен ЦК КПСС в 66 году было арестовано более 400 человек, и на следующий день, когда вся делегация находилась в главной политической тюрьме Советского Союза, в Лефортовской тюрьме, Карев дает интервью международным корреспондентам. К нему пришел корреспондент с вопросом: «Что известно вам о демонстрации баптистов перед зданием ЦК партии вчера, которое прошло?» Он отвечает: «Мы не считаем их за баптистов, так как их взгляды и понятия не являются баптистскими». Корреспондент: «Но они же называют себя баптистами». Ответ: «То, что они называют себя баптистами, это еще ничего не значит. Они не баптисты. Это люди с узкими фанатичными взглядами, считающими за грех то, что ни один истинный баптист за грех не считает. Например, они считают за грех иметь телевизор и смотреть его. Они считают за грех ходить в театр, слушать советскую музыку. Их таких понятий всех бы не разделяет, и их выходки у здания ЦК партии всех бы не одобряет, и баптистами их не считаем». Все. Очередное отречение от узников. Братья и сестры, а потом Совет по делам религии предписал, отдельный специальный отдел был организован, международный при Совете по делам религии, где было принято решение о том, чтобы, постараюсь сейчас найти этот документ и маленькую цитату из этого документа, было предпринято решение о том, чтобы шире использовать религиозные каналы для распространения за рубежом правдивой информации о политике советского правительства в отношении религии и церкви, об осуществлении у нас в стране свободы совести. Слышите? Использовать церковные каналы для распространения атеизма за рубежом. О том, что самая миролюбивая, самая лучшая страна – это советская. Самая лучшая свобода. И вы знаете, как они стали использовать? Везде тысячи раз делегации всех бы выезжали с митрополитами, с патриархами, с католиками и говорили тысячи раз, что ни одного узника нет, все хорошо. Самая лучшая страна, самая большая свобода, самая лучшая конституция. У нас за веру не судят, судят только преступников. Тысячекратно это происходило. И вот, вы знаете, все-таки потом появился Майкл Бордо. Это первый христианский журналист-заступник в 60-е годы на Западе, который в англоязычной стране, во всех англоязычных странах переводил все документы инициативной группы Оргкомитета Совета Церквей. Я отдельные сборники сдал документов Совета Церквей в 60-е годы и вручил эти сборники всем делегатам Всемирного Баптистского Альянса. И тогда весь христианский мир баптистский узнал, что в стране другая есть правда, не ту, которую они получают из уст всех «Б». Есть узники, есть и фамилии, имена, совет родственников, узников. И вы знаете, что произошло? Однажды, это очень важный документ, друзья, это очень важный документ. Я хочу его найти. Дело в том, что в 69-м году в Швеции, в Цюрихе, проходила конференция Европейской Баптистской Федерации. И на этой федерации были розданы документы о Совете Церквей, об узниках. И было написано письмо братьями Совета Церкви, просьба, чтобы на этом заседании Европейской Баптистской Федерации была совершена молитва об узниках. И всех Б делегация написала следующее письмо руководству Европейской Баптистской Федерации. Получив сообщение о письме, присланном от группы отделенных в СССР, в котором они просят передать их приветы и совершить за них молитвы, называя себя так называемой гонимой церковью, наша делегация всех Б обращает ваше внимание на следующее. Первое. Наше братство всех Б является членом Всемирного Баптистского Союза, а также членом Европейской Баптистской Федерации. Поэтому оно имеет право на понимание и уважение со стороны руководства Федерации. Второе. Отделенные в Советском Союзе являются незначительной группой, не входящим в эту Федерацию. Третье. Эта группировка внесла большую болезнь разделения, которой не было за последние 102 года существования баптизма. Четвертое. Эта группа открыто нарушает закон государства о религиозных культах, подводя под удар деятельность всего Союза. В связи с этим передача их просьбе о молитве за гонимых и о их деятельности будет открытым оскорблением нашему братству всех Б, как члену вашей федерации. И делегация всех Б просит воздержаться от указанных действий, не совершать никаких молитв о гонимых. То есть в противном случае мы встанем и удалимся. Мы перестанем быть вашей частью. Мы заявим о выходе из Баптистской Федерации, если вы будете молиться о узниках. Вы представляете себе? И вот это все делалось по заказу, по инструкции Совета по делам религии шире использовать религиозные каналы для распространения за рубежом правдивой информации о политике. Вот так они правдивую информацию о политике советского государства распространяли. Закрывали уста мировому братству, чтобы молитва о узниках не было нигде. Никто, чтобы не молился, братья и сестры. А голос гонимой церкви звучал. И благодаря многим христианам Запада, и Майкла Бордо мы сегодня вспоминаем, он там есть на стенде, хотя он из англиканской церкви, мы так официально с ним не поддерживали, но это был честный журналист. И христианская международная амнистия, и церковь Спержена, когда я был там, они показали журналы с информацией о гонимых, как они это делали, осуществляли и вызывали гнев и раздражение всех Б и всего вот их сообщества. И миссия Фриденштейна потом, и голландские друзья, и в Америке потом Георгий Петрович, Лидия Михайловна и так далее. И голос гонимой церкви уже... Народ Божий на Западе слышал информацию о жизни в России не из уст отступников и предателей, а из уст верных людей, которые доносили верную, правдивую информацию о страдающей церкви. Братья и сестры, а теперь третья часть моего доклада. Я, наверное, злоупотребляю больше всех временем, братья и сестры. Третья часть, постараюсь ее компактно. Значит, принципы восстановления попранного вероисповедного принципа заступничества. Ну, как это восстанавливалось в нашей среде? Первое, мы уже сказали, что, во-первых, был обретен Христос как глава церкви, который стал заступником за всех обреченных на смерть. Он стал нашим заступником через покаяние, освящение, очищение. Это первый, самый важный принцип. Второе. Восстановление заступничества стало возможным только благодаря молитвам узникам 30-х годов. Мученики, умирая в одиночестве, молились Господи. Цитата из письма Шилова. «Господи, защити верующих от гонителей, Господи, освободи узников Христовых, побуди верующих к материальным жертвам на дело Божие, на помощь узникам». А через 25 лет после этого письма появилась инициативная группа. Так вот, я хочу сказать, что это все как один процесс. Мы появились не стихийно и не случайно, как закономерность. Если бы не было молитв узников 30-х годов, не было бы и нашего движения. Господь возбудил дух братьев, Господь нашел рабов, Господь их вырастил и поставил в пролом. Господь нашел по сердцу своему тех истинных пастырей, которые полагали души свои за овец, и поэтому Господь позволил нам войти вот в эту победу. Это результат молитв. Братья и сестры, третье, на что хотел обратить внимание, это готовность служителей братства, которые встали в пролом в 60-х годах, жертвовать собой ради церкви. Пастырь добрый, полагая душу свою за овец. Братья и сестры, многих братьев, которые подписали первые заявления инициативной группе, никто в лицо не знал. Приходили эти заявления, эти послания инициативной группы и в Среднюю Азию, и в Сибирь, и на Урал. Кто такой Крючков? Кто такой Прокофьев? И перед каждым стоял вопрос, а поддержать ли их? А стоит ли за ними идти? А это серьезные люди? А если они начнут хорошо, а потом оставят? И вы знаете, каждый стоял перед выбором, поддержать ли этот призыв к съезду или не поддержать. И вы знаете, что было определяющим фактором, почему многие, большинство детей Божьих поддержали? Потому что они так подумали, рассудили так. Если им не безразличны наши нужды, если они готовы идти на жертву ради церкви, это истинные пастыри, это не наемники, это наши. С такими стоит идти. Вот так отличали наемников от пастырей. Готовы положить душу? Наши. Не готовы наемники? И вы знаете, это был самый верный критерий. Пастырь добрый, любой пастырь должен иметь самое главное качество – заступник. Если не заступник, уходи сразу, чтобы не убегать при виде волка. Уходи сразу. Самое главное качество пресвитера – это заступником быть овец. Если не заступник, наемник – все. Ни один пастырь не имеет права не иметь в себе этого духа заступника. Каждый пастырь – это заступник. Если не заступник, значит, будет бежать при виде опасности. И вот эти братья в 60-х годах, они доказали народу Божьему, что они готовы идти на смерть, они готовы идти в тюрьму, они готовы идти на любые жертвы, они готовы, если детей их в заложники возьмут, но готовы за душу свою полагать, и с этого пути они не свернут. И народ понял – это наши. Вот таких людей стоит поддерживать, вот за ними стоит, это истинные пастыри. Вот это был главный критерий, по которому определялась судьба будущего движения. И я хочу одним только фрагментом подтвердить вот эту мысль, как это было определяющим в сознании, в массовом сознании народа Божьего. Фрагмент из заявления Пены, 65-й год, Курская область, заявление Косыгину. «В качестве единого руководства мы признаем Совет Церквей, потому что он защищает наши духовные нужды. И просим вас, Алексей Николаевич, разрешить созыв Всесоюзного съезда под его руководством». Вот и все. Логика очень простая. Они защищают, значит, это наши. А всех бы не защищает, значит, мы его не поддерживаем. Братья и сестры, вот по этому принципу заступничества и пошло то, во что мы сегодня вошли. Мы уже родились. Я родился в 65-м. Мы уже родились. Нас уже в пеленках принесли в то, что мы имеем сегодня и говорим. Это победа, это благословение. Благодарение Богу, что в те трудные времена Господь нашел верных мужей, о которых писал Николай Петрович Храпов. «Стеной стальной полки боевые неверье ведет вам на лютую брань. Сомкните ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань». Когда атеизм шел войною, верные встали в ряд, защищая свободу грудью. Братья и сестры, еще четвертый принцип – это кесарю кесарево. о чем говорил Николай Степанович вчера, я хотел бы эту мысль продолжить, что в массовом сознании народа Божьего было все-таки такое, что надо страдать, надо быть верным, но зачем писать? Надо быть безмолвным. Христос молчал перед Пилатом. Лучше как-то перетерпеть молча. И вот этого правозащитного мышления, вот этого юридической грамотности у людей не было. Если даже писали заявление, то знаете, как писали? Писали, ссылаясь на Маркса, на Ленина, на Библию, а чтобы ссылаться на статьи законов, на свои гражданские права, на международные акты, этого не было. И вот привитие вот этой юридической грамотности и правосознания народа Божьего – это результат многолетней разъяснительной работы Братства Совета Церквей. Появилась юридическая грамотность. Вначале, знаете, какие были заявления? Вот я вам приведу потом, где-то у меня есть интересное заявление. Киевская область, деревня Шилы. Они пишут о своих обстоятельствах главе государства, потом говорят, но если бы мы были бы неграми из штата Алабама, то мы бы смирились с этим. Но мы же не негры, поэтому просим отменить штраф и вернуть дом молитвы. Вот такая аргументация. Мы же не негры из штата Алабама. Братья и сестры, а проходит потом 5 лет, и эта деревня Шилы Киевской губернии пишет письмо Косыгину и говорит, в международном пакте написано, в Конституции написано, просим наши права. Я так представляю себе, когда они читали первый вариант, они потешались, держа за животы, что мы не негры из штата Алабама. Но когда они из этой деревни получили следующее письмо со ссылками на международные законы, они не меньше потешались. Глухая деревня, а такое осмысленное, возросшее осмысление, осознание, что, оказывается, у нас гражданские законы есть. Можно не только на Библию ссылаться, а еще на какие-то статьи закона. Но это стало результатом привития к массовому сознанию народа Божьего юридической грамотности. Разъяснение многочисленными документами Совета Церкви. Я одну цитату из такого документа я прочитаю. Геннадий Константинович писал. «На чем же основываются те, которые учат, что церковь должна повиноваться мирским постановлениям? Более всего они основываются на 13 главе послания римлянам. Но читая слова «всякая душа да будет покорна высшим властям», они истолковывают этот текст так, будто сказано, что «всякая церковь да будет покорна высшим властям». Тогда как здесь речь идет о каждой отдельной личности, стоящей перед законом и признанной не совершать ни уголовных, ни других каких-либо преступлений. Но нигде не написано, чтобы всякая церковь была покорна миру. Она принадлежит только Христу и повинуется только Ему. И там, где кесарь вторгается в непорученную Богом сферу и требует отдать ему и Божье, истинная церковь остается непреклонной и проявляет послушание только Христу». Вот благодаря таким разъяснениям многочисленным пришло осознание, пришло осмысление, что мы можем апеллировать «я римский гражданин». Мои гражданские права нарушены. Я могу, имею право восстанавливать их. Это нормально, братья и сестры. Это восстановление утраченных принципов. Это можно об этом говорить часами. Я думаю, что лучше об этом написать, потому что не буду злоупотреблять временем. Но мы должны понять, что благодарение Богу, что в народ Божий вернулась осмысленная, осознанная позиция, что мы имеем право апеллировать к своим гражданским правам, к международным пактам и требовать вернуть нам те принципы, которые у нас отнимают на незаконном основании. Потому что всякая власть создана на земле тем, кто является царем царей и владыкой владык. Он дал полномочия этой власти наказывать делающих злое и поощрять делающих доброе. И когда эта власть выходит за сферу своих полномочий, начиная наказывать делающих добро святых, а поощрять делающих зло, тогда мы должны проявить этой власти святое неповиновение. Это наше осмысленное христианская, библейская и гражданская позиция. Эта власть любая на земле, она существует в рамках той компетенции, которую наделил ее Господь, владыка владык. И вы знаете, известная правозащитница, известная Людмила Алексеева, в 1984 году, изучая многочисленные документы нашего братства, пришла к следующим выводам. Я прочитаю небольшую оценку нашего служения устами внешних людей. Вы знаете, когда мы сами себя нахваливаем, то это свидетельство не истинное. А когда другие о нас говорят хорошо, вот это истина. Вот послушайте то, что говорят люди внешние, не из церковных кругов. Это очень интересное свидетельство. Уровень баптистов В основном баптисты – это люди со средним школьным образованием. Но уровень юридической грамотности среди баптистов даже выше, чем среди образованной части советского общества. Логика борьбы за свободу вероисповедания сделала сторонников Совета Церкви борцами за гражданские права. Многолетнее коллективное сопротивление власти ради духовной независимости выработало твердую гражданскую позицию и развило у баптистов чувство собственного достоинства и чувство солидарности. По гражданским понятиям они гораздо ближе к людям Запада, чем основная масса советского населения. Юридическому и нравственному просвещению баптистов весьма способствует созданный ими сам издат, самостоятельное распространение идей и информации с помощью пишущей машинки или гектографа. Относительная свобода стала возможной из-за постоянного жертвенного сопротивления незарегистрированных общин, возглавляемых Советом Церквей. Постоянные преследования сократили численность независимой церкви ЕХБ. Многие, скрипя сердце, согласились на регистрацию. Но, пишет она, подвижничество – это всегда удел меньшинства. Однако только благодаря подвижничеству независимых общин церковь баптистов сохраняет относительную независимость. Подвижничество – это удел меньшинства. А Митрохин, главный религовед и сектантовед, который идейно тоже немало плохих книжек написал про баптизм в целом, он несколько хороших слов о нас написал. Знаете, как он написал? Это известный сектантовед. Он говорит так: изучая эти документы инициативной группы, я пришел к выводу, что это было маленькое воинство, состоящее из одних офицеров, которые были готовы идти до конца. Маленькое воинство, но там одни офицеры. Вот такое, это люди внешние, атеисты, неверующие, которые просто проникались в симпатии, они понимают, откуда такой дух, братья, это Христос. Это Он в нас производил тихотень, это Он заступник в нас производил дух заступничества. Братья и сестры, и я, заканчивая вот это свидетельство, хотел бы еще несколько слов обратить. Эффективность заступничества. Вот мы думаем, что это была игра в одни ворота? Нет. Мы писали, писали, ходили, ходили, а эффект был? Был. И я хочу это доказать. Можно? Для того, чтобы ободрить сестер, а то они думают, мы писали, а результата никого не было. Был результат. Но, друзья, 9 января 65 года умер Хмара Николай Кузьмич. А 22 февраля 64 года уже был организован всесоюзное совещание, которое избрало Временный совет родственников узников. А 27 марта в правительство уже было направлено первое заявление от этого временного совещания родственников узников, подписанное Говорун, Ястребовой, Рудневой, с приложением списка узников. Друзья, эффект был сразу. Я вот хочу сказать, что в 65 году в Кремле, в кабинете у Анастасия Ивановича Микояна, главы нашего государства, было 5 совещаний с силовыми министрами. Это КГБ, это прокуратура. В 65 году у него было 5 совещаний с силовыми министрами. Что делать? Что делать по отношению к государственной политике? Это было уже где-то с середины 64 года до конца 65 года. 4 января у Микояна было совещание в Кремле по поводу нарушения законных прав баптистов. Он 27 января 65 года было принято постановление Президиума Верховного Совета с грифом «Не подлежит опубликованию о некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих». 1 марта в Кремле состоялось совещание у Микояна по вопросу о нарушении социалистической законности в отношении верующих, где он предписал КГБ, прокуратуре и Совету по делам религии пересмотреть все уголовные дела верующих, баптистов по определенной категории. В мае 65 года было внесено предложение отменить майский указ 61 года об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественного полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Майский указ, по которому судили наших братьев, брали от станков и наказывали за тунеядство, был отменен. Опять же, это все результат заступничества. Дальше. 19 августа 1965 года в Кремле состоялось совещание у Микояна по поводу посещений приемной президиума Верховного Совета большой группы ЕХБ, которая настаивала на приеме товарища Микояном для разрешения вопросов о созыве съезда. 22 сентября Анастас Иванович Микоян принял делегацию из 5 человек представителей церкви ЕХБ в составе Батурина, Якименкова, Бондаренко, Козлова и Говорон. И, братья и сестры, я хочу вот тут остановиться. Дело в том, что в истории советского государства за 70 лет его существования эта встреча была первой и последней, когда глава государства встречался с сектантами на высшем уровне. Это была единственная встреча на государственном уровне с баптистами в истории советского государства. И нам еще один факт известен, что во времена царя-батюшки, императора российского, одна встреча тоже была, знаете, с кем? С Рябошапкой. А во время советского государства одна встреча была 22 сентября 1965 года, в том числе с Лидией Говорун. У меня вопрос, почему человек, который вырос в сталинском окружении, вдруг его сердце было тронуто хмарой? Ну почему такая мягкость? Ну почему? Ну они в 30-х годах, кстати, Микоян был одним из руководителей троек, его рука подписывала сотни справок о расстреле. Не дрожащей рукой, кстати, он подписывал. Это не был сентиментальный человек. И вдруг какой-то Хмаров, какой-то Кулонде умер, и вдруг целый год совещания. В чем дело? Как это понять? А, друзья, оказывается, это тоже еще не написанная история. Дело в том, что последние ходатайства от Союза Проханова и от Союза Одинцова были написаны в феврале 29 года. С февраля 29 года по март 64 года церковь была безгласна и безмолвна. Вот так вот. Убивали, расстреливали, взрывали дома, молитвы конфисковывали. И все молчали тихонечко. Власть привыкла к безмолвию жертв. Власть привыкла, что можно эшелонами отправлять на север, и никто ни за кого не заступается. Они привыкли к безмолвию церкви. И вдруг, после 30-летнего молчания, зазвучал голос в Кремле. Все эти какие-то сестры немощные подписали заявление, собрались в списке 150 узников и говорят, отпустите наших узников. Организованно стали заступаться, и вот здесь сердце царя дрогнуло. Они поняли, что это что-то серьезное. Они проанализировали заявление о Хмаре, что в этих заявлениях все регионы Советского Союза представлены. Значит, это движение. Значит, с этим, это не просто Хмара, это не просто сектант. Они имеют дело с организованным движением сектантским, и с ним что-то надо делать. И мне очень важно было свидетельство, когда Лидия Константиновна Говорун рассказывала мне, что когда она первый раз пришла в Генеральную прокуратуру, ее принял заместитель генерального прокурора и задал ей вопрос, посмотрев на списки узников. «А кто вам дал право говорить от имени 200 узников? Вы имеете право говорить за себя, за своего сына, мужа, брата, сестру. А от имени 200 в наших законах такого нет». Она говорит, «Эти узники имеют родственников, а эти родственники поручили мне». И поэтому я от имени их буду вам говорить. Друзья, Господь нам дал такие полномочия, помните узников. Господь сказал, мы должны полагать души свои за их. Даже если в статьях кодексов государственных нет такой статьи, такого закона, наши сестры, получив такое право от царя всех царей, от владыки владык, пришли сдерзновенно и, друзья, государственная политика изменилась. Власть получила свидетельство, что Христос – глава церкви, и руки прочь от церкви. В вопросах повиновения Богу мы вам не уступим. Вопросам гражданским мы самая законопослушная часть этого общества. Господь будет руководить нами, Господь – глава церкви. И здесь все Божье, вашего ничего нет. И за своих братьев будем полагать души свои, друзья. И вот это свидетельство нарушило 30-летнее безмолвие, 30-летнюю тишину, когда церковь, гонители привыкли к безмолвию своих жертв. Узников освободили, и результатами этого заступничества было то, что было доложено Микояну 6 октября 1965 года. Генеральным прокурором. Генеральный прокурор, выполнив его распоряжение, сделал написал в докладе следующее. «В ряде случаев граждане, являющиеся членами религиозного общества евангельских христиан-баптистов, привлекались к уголовной ответственности необоснованно. По сообщению прокуратуры СССР, в 1964-1965 годах было нами изучено 91 уголовное дело в отношении 146 человек, осужденных за посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. В результате проверки приговоры по 86 делам были опротестованы, 139 человек были реабилитированы, в отношении 2 человек уголовные дела переданы на дополнительное расследование. Осужденные же 5 человек прокуратурой СССР призваны правильными». Ну, один из них был Прокофьев. То есть 5 человек оставили, 2 дела пересмотрим, всех остальных реабилитировали. Братья и сестры, это была не игра в одни ворота. Был эффект, был результат. Господь благословил. И как вчера Николай Степанович сказал, я этими словами и закончу, друзья, что слушали, гнали меня, будут гнать и вас, слушали меня, будут слушать и вас. Те служители, которые в 60-е годы взяли на себя миссию защиты церкви, они взяли на себя тяжелейшее бремя, но именно эта осознанная и осмысленная жертва принесла нашему братству самые впечатляющие победы. Господь дал свободу для проповеди Евангелия, независимость от предписания и инструкций Совета по делам религии, было отменено сталинское законодательство от культа. Кстати, оно существовало 60 лет и 8 месяцев. И было отменено 25 декабря 90 года, в день Рождества Господа Иисуса Христа. В день Рождества Иисуса Христа этот истукан пал. Это очень важно. Это историческая дата. Рождество Иисуса Христа стало вехой. Положила конец атеизму. Доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Церковь обрела свободу в условиях несвободы, бесцензурность в условиях тотальной цензуры и независимость при законодательстве оккульта, которое порабощало всех христиан. Не нам, не нам, а тебе, Господи, да будет слава. Аминь.